говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте.
Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Виктор Мироненко. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук. И с нами на связи Алексей Гарань. Алексей, здравствуйте. Алексей, профессор Киево-Могилянской академии. Слышим мы Алексея сейчас, он по скайпу. Алексей.
Да, я вас хорошо слышу.
Ой, здорово, ну отлично. И мы вас слышим, и видим очень хорошо, можем начинать разговор. Разговор у нас будет касаться прошедших украинских выборов, но уже не столько самих результатов, которые всем хорошо известны, а вот этих складывающихся альянсов, влияний, группировок, которые вот будут влиять уже на процесс последующий. И также мы поговорим об этих, ну, так называемых выборах, которые должны состояться в воскресенье в Донецкой и Луганской областях. И я вот выдам небольшой секрет перед началом разговора. Виктор Мироненко сказал мне, думаю, вы не обидитесь, если я этот секрет сейчас расскажу, что вы многое поняли, вот вы поняли больше, чем раньше, чем прежде, именно в ходе этой предвыборной кампании. Вот, казалось бы, что вы еще можете понять, зная Украину досконально?
Ну, Лена, я не претендую на доскональное знание Украины. Предмет очень сложный, непростой. Но я, вот начиная с 2004 года, когда мир был привлечен, так сказать, вот как к оранжевой революции, первой революции большой, я все время пытался понять ситуацию. Не ситуативные какие-то обстоятельства, там, обстоятельства революции, обстоятельства выборов сейчас. Я всегда хотел уловить какой-то процесс, который движет всеми этими событиями. Мне кажется, что вот эти выборы, по крайней мере для меня, они позволили сделать вывод о том, что, на мой взгляд, происходит концептуально в Украине. Просто в силу, может быть, даже не столько истории и не столько в силу особенностей национального характера, хотя они тоже есть, конечно, в Украине, там люди отличаются от России, а в силу объективных обстоятельств того, как произошло разделение Советского Союза и как, значит, начало формироваться независимое украинское государство, вот в силу этих объективных обстоятельств в Украине появился совершенно удивительный такой для нашего постсоветского пространства большой очень класс людей, которые кормят, поят, учат, лечат, возят, то есть которые по существу обеспечивали жизнь подавляющего большинства украинцев. Вот за это время он в силу разных обстоятельств, вот этот класс сформировался, очень мощный к началу 2000-х годов. И вот теперь я и на оранжевой революции, и на этих выборах совершенно отчетливо вижу то, что этот класс, он является важнейшим в Украине сегодня, но он политически не представлен.
Очень интересно.
И вот этот класс, очень мощный класс, которому принадлежит будущее в Украине, я абсолютно уверен, он ищет своего политического представительства.
А как-то поконкретнее этот класс описать можно? Лица у него есть у этого класса или это в общем?
А вы их видели? Вы их видели на Майдане, вы их видели в революции 2004 года. Это, как правило, я думаю, мелкие, средние предприниматели, которых огромное количество в самых разных областях. Это вот тот уникальный, значит, ну, к сожалению, да, наверное, для 21 века это звучит немножко как-то так саркастически, мелкотоварный уклад, который и позволил выжить Украине. Кстати, этот класс, именно он выходил, он, на мой взгляд, был движущей силой всех этих возмущений, то есть просто он демонстрировал, что с ним нужно считаться. Но, с другой стороны, именно этот класс и останавливал процесс, не давал восторжествовать хаосу какому-то. Поэтому я думаю, что вот эти выборы сейчас, та политическая сила, или будет ли она сформирована внутри нового парламента, или эту роль возьмет на себя какая-то из политических партий, которая проходит сейчас из шести в парламент, я думаю, та, которой этот класс поверит, та политическая сила, которую этот класс сможет воспринять как выразительницу своих интересов, она, я думаю, в конечном счете и будет определять будущее Украины. Я
это
думаю,
очень,
что вот эта роль...
Это очень интересно, то, что вы говорите, но вы говорите так, будто этот класс, который стал движущей силой обоих Майданов, не участвовал в выборах, он не ходил на эти участки. Вы говорите так об этом. Да, а нет, он же ходил.
Конечно,
и за кого-то голосовал, и у него есть свои представители формально, по крайней мере.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, частично это помогло блоку Яценюка и Тручинова. Но я думаю, на мой взгляд, все-таки ярче всего это проявилось в неожиданно большом результате вот этой организации «Самопомощь» по-украински или «Самопомощь» Андрея Садова. То есть вы видите, вот этот класс, он разочаровывается по очереди. Сначала он разочаровался в Ющенко, потом он разочаровался, к сожалению, в Юлии Тимошенко.
То есть в лидерах Майдана, по сути.
Потом он разочаровался, значит, еще в ком-то. Uh-huh. Ну, не думаю, что он когда-то был очарован Порошенко, потому что Порошенко все-таки чисто ситуативно, это крупный капитал, это олигархи, это как бы не их человек. Он может быть временным союзником, но он не может быть выразителем их интересов. Вот я не знаю, я просто физически ощущаю,
что у них
как
нет.
Этот класс ищет себе представительство. Вот если
и
это...
до сих пор не нашел.
Ну вот, смотрите, Садовый. Это, во-первых, Западная Украина. Там он наиболее такой, я думаю, все-таки продвинутый и с самоощущением хорошим. Вот этот средний класс, условно назовем его так, да, украинский своеобразный. Ну и потом новое лицо. Новое лицо, новая ситуация, да и само название, самопомощь. Эти люди самодостаточны.
Самопомощь, да.
Им нужна просто достаточная степень свободы экономической и политической для того, чтобы они могли реализоваться.
То есть вот если я сейчас переадресую мнение ваше Алексею Гаранию и с огромным интересом послушаем, как он прокомментирует, то я все-таки сформулирую это так, что все-таки оформленной силы у этого класса, который стоял на Майдане, нет. Но если говорить о более-менее близком, соответствующем их ожиданиях вот, в группе, это скорее самопомощь.
Ну,
вот
просто
так.
Как новое лицо.
Да,
пока,
как новое лицо. Алексей, что вы скажете?
Ну, в целом, наверное, я мог бы с этим согласиться. Может быть, только не в столь категорической форме. Поскольку я думаю, что вот люди, которые были на Майдане, активисты, они сейчас в списках были многих партий, прошли в парламент и по спискам блока Порошенко, и по спискам Народного фронта, особенно по спискам самопомощи. Вот, самопомощь получила первое место в Киеве. Но вот в гражданской позиции Гриценко она не прошла. Она не прошла, там была партия тоже такая молодая, Демальянс. Очень хорошая, перспективная, но пока что она еще в достаточной мере не раскрутилась. То есть, еще раз, я бы не сказал, что эти люди не представлены в парламенте, они представлены. Просто после Майдана как бы говорили о том, что может есть смысл создать вот такое вот объединение кумулятивное. А этого не произошло, они все оказались в разных списках.
А самопомощь, как бы вы, Алексей, все-таки эту самопомощь, это совершенно выскочило новое для всех образований, слово какое-то немножко корявое с точки зрения русского языка. Что это за люди?
Совершенно, совершенно не корявое.
Корявое.
Как раз, да. Ну, я не знаю,
самопомощь.
Как у вас.
Что это? Это у вас звучит нормально, а по-русски
абсолютно,
это...
Абсолютно, абсолютно. И более того, это отвечает как бы традициям, знаете, украинского движения, потому что у нас много делалось в рамках как раз вот таких вот организаций общественных. Это было украинское кооперативное движение и так называемая просвита. Да, вот это вот как раз организации, которые создавались снизу. Самопомощь, вы знаете, еще раз, там много очень интересных людей, активистов. Там много людей оказалось менее известных. Uh-huh. В общем-то, я думаю, они сами и не рассчитывали на такой успех. Поэтому перед ними стоит, в общем-то, большой кредит доверия и колоссальный вызов его оправдать. То есть я бы тут, может, даже не идеализировал самопомощь. Действительно, сила новая, и она столкнется с большими вызовами. Но как явление действительно показательно, что, да, мы увидели там, во всяком случае, список возглавляет координатор, у нас, опять же, такое гражданское объединение, называется реанимационный пакет реформ, Ганна Гопко. Вот. И она как раз, в общем-то, во главе этого списка, так что это тоже очень показательно.
Садовничий даже, вот я помню, когда...
Садовый.
Ой, ректор, говорю, Садовый. Вы слышите, что я говорю? Да, ректор Садовничий. Вы поняли, что...
У вас такой ректор, да?
Ну, конечно, МГУ, поэтому у меня все, ну... Вот Виктор тоже смеется, он меня понимает. Дело в том, что мэр города Львова, это достаточно известная фигура, и даже не в самом плохом, как ни поразительно, смысле на российских федеральных каналах. Я помню, как они сквозь зубы выдавили, но это, правда, еще было до совсем уже агрессивной кампании, со совсем агрессивная началась уже в конце мая, вот летом, это было примерно в апреле, они выдавили сквозь зубы, что он вот эту акцию все-таки объявил, придумал, когда весь день, целый день Львов говорит по-русски, а Донецк говорит по-украински, и сам он читал, по-моему, Грибоедова по-русски, и это транслировалось на всех федеральных каналах, то есть его запомнили российские телезрители все-таки с хорошей точки зрения в какой-то момент компании, которая дала просвет.
Доброе делают официальные российские каналы. Да.
Однажды, это была одна минута, но тем не менее она случилась. Она случилась где-то весной.
Случайно, да?
Да, случайно, но вот именно он запомнился чем-то позитивным, просто по какому-то, вот звезды сошлись, что он запомнился позитивно, и больше о нем, кстати, ничего не говорилось. Может быть, как раз это и хорошо, это сыграет потом в будущем свою роль. Если говорить сейчас о главных лидерах, о победителях этой гонки, неожиданно, конечно, Яценюк обошел Порошенко. Как вы прогнозируете, вообще, как вам кажется, я не знаю, как характер Петра Порошенко, не знаю его по-человечески, как он. Вы считаете, его это очень раздосадовало, что его обошли? Или он такой достаточно мягкий, миролюбивый человек, ну, обошли. Или для него это уязвило его самолюбие? Вот как вот вы бы определили?
Я думаю, что мы даже не должны оценивать как бы такие вот человеческие реакции.
Интересно же.
Это политика, понимаете? В политике ты идешь на компромиссы, ссоришься с вчерашними союзниками, миришься с вчерашними противниками. В общем-то, это политика. Я бы хотел только вот что уточнить, и я думаю, что это очень принципиально важно. Да, действительно, по партийным спискам набрали практически одинаково. Да? То есть сейчас, в общем-то, эти проценты подсчитываются. И по партийным спискам блок Порошенко много не досчитался. Но можно анализировать, почему. Мы можем это обсудить. Но, учитывая мажоритарщиков, блок Порошенко формирует самую большую фракцию. Мы должны это помнить. Поэтому сказать, что Яценюк выиграл выборы, ну, это, наверное, не совсем точно. Я бы сказал так. Если точно, то первое, второе место делят блок Порошенко и Яценюка. Может быть, Яценюк чуть-чуть обойдет.
Обошел немножко. Но он немножко обошел. А вы, Виктор, вот что скажете по поводу...
Нет официальных результатов. Мы же ждем официальных.
Да, но вот пока обходит. И как вы считаете, чисто по-человечески, простит ему это Порошенко или это травма на всю жизнь?
Ну, я имел возможность наблюдать Петра Алексеевича в разных ситуациях после 2004 года и вблизи, и издали. Человек, он честолюбивый, вне всяких сомнений, это хорошо в политике. Но я думаю, что, конечно, все-таки, может быть, даже Алексей абсолютно прав. Тут важны не абсолютные цифры. У блока Порошенко действительно будет самая большая фракция в парламенте. И это нужно считать победой. Потому что все-таки, начиная с мая месяца, после избрания Порошенко президентом, вы понимаете, все взгляды были обращены на него. И все потери, которые несла Украина, и все сложности, которые она переживала, тоже адресовались к нему. Ну, всегда вот эти 100 первых дней президента, они наиболее важные, наиболее критические, формируют образ. Поэтому я думаю, что Алексей прав, потери не так велики. Наверное, его могло уязвить то, что, если я не ошибаюсь, Алексей, по-моему, только в 5 областях блок Порошенко обошел блок, значит, вот, Народного фронта. Вот тут есть такой нюанс определенный, но я все-таки думаю, что это можно списать именно на то, что все-таки Порошенко действовал. Порошенко действовал, а Яценюк, ну, он тоже действовал, премьер-министр, но все-таки основная роль принадлежала Порошенко, и он, естественно, увеличивал не только число своих друзей, а число своих противников. Но я все-таки еще раз хотел бы вас вернуть вот к той же моей мысли, которая мне сейчас очень дорога, вы уж меня простите. Я думаю, что вот вопрос как бы сейчас, как интересно украинский избиратель, рядовой, обычный, парасичный украинец, говорят, на Украине, сейчас воспринимает вот эти политические силы, которые пришли. То есть, вот, на мой взгляд, все-таки очень многое будет зависеть от того, как они поведут, да, какую они начнут предлагать. Я еще не имел возможности, не знаю, может быть, Алексей сможет прокомментировать, вот эти предложения по созданию коалиции парламентской, они,
да,
по-моему, выдвинуты обоими политическими блоками, и блоком Порошенко, и Народным фронтом. Я не имел возможности их соотнести. Для меня самое интересное, это то, как будут формулироваться там текущие актуальные политические задачи и политическая программа, и в какой мере эта политическая программа сможет отвечать, во-первых, требованиям уже сегодняшнего дня, то, что я называю моменту формирования 4-й Украинской Республики, и вот этим запросам этого класса, пока не осознавшегося, уже осознавшего себя как класс, но не имеющего политического представительства серьезного.
Вот
это важно.
Я ведь еще не объявила телефон прямого эфира для наших слушателей. 8-800-222-12. Звоните нам, пожалуйста. И знаете, я вот такой вопрос бы задала нашей аудитории сегодня. Видите ли вы для себя здесь, в России, разницу между политикой Петра Порошенко и политикой Арсения Яценюка? В чем они для вас разные? Почему задаю такой, и сейчас экспертов я об этом спрошу, почему задаю такой вопрос? Потому что вот в частности газета «День», по-моему, это украинская газета «День», она пишет следующее. Не секрет, что между президентом и премьером существуют разногласия. При всех декларациях верности европейскому курсу, пути его реализации по представлению двух высших должностных лиц весьма различаются. Вероятность перехода противоречий в публичную сферу достаточно велика. Следствием может стать развал коалиции и проведение новых досрочных выборов. Вот я хочу вас по очереди спросить, как вы видите, в чем состоит противоречие между Петром Порошенко и Арсением Яценюком? Как вы считаете, Алексей, вот с вашей точки зрения, в чем, по каким пунктам они расходятся?
Ну, вы знаете, я бы начал вот с чего, поскольку Виктор это упомянул. Если мы посмотрим на показатели обоих сил, то как раз поддержка блока Петра Порошенко, она гораздо более равномерная по стране. То есть даже на востоке страны он получил около 18% голосов, что у Народного фронта нет таких показателей на востоке, на юге. Вот еще один очень важный момент украинских выборов – это то, что победителями являются две, ну, условно говоря, партии власти. Одна партия президента и другая премьер. И вот это достаточно необычное явление в целом, поскольку во время тяжелой экономической ситуации обычно избиратель не дает кредит доверия тем, кто находится у власти. А тут получилось как раз наоборот. В общем-то, второй раз кредит доверия дали этим силы. Яценюк премьер с февраля, Порошенко президент с мая. И это говорит о том, что украинские избиратели, в общем-то, на дешевый популизм не купился. Не купился. То есть я вижу в этом большой, большой позитив. И это означает, что обе силы, они просто... сейчас, как же это по-русски? Приречены. Виктор меня
обречены.
Поможет. Обречены, да. Они обречены на то, чтобы договариваться между собой, потому что иначе не будет стабильной коалиции. То есть в нашей модели президент и премьер, если они принадлежат к разным политическим силам, они должны договариваться.
Ну ладно, должны. А вот сейчас, в чем, тем не менее, они два разных человека с двумя разными подходами. В чем вы видите разность этих подходов? То, что должны, мы понимаем, что
вы знаете,
должны.
Вы знаете, как раз вот тут бы больше... Тут я не вижу... Знаете, я бы сказал, это больше разные стили... Может быть, какие-то тактические вещи. В общем-то, я бы сказал так, что если мы говорим о каких-то базовых вещах, то тут подходы и блока Порошенко, и Народного фронта, они более совпадают.
Хорошо.
Я вижу больше близости.
Я хочу закончить.
Да? Вы спрашиваете, в чем различие. Хочу сказать, что в ходе кампании Яценюк выступал более радикально. И, в общем-то, в том числе в вопросах ситуации на Востоке. Вот. И вот как раз это одна из причин, почему он набрал больше, а Порошенко проиграл. Потому что Порошенко, в силу того, что он президент, он вел переговоры с Путиным, он вынужден был искать и достигать очень таких компромиссов, которые были очень противоречиво восприняты в Украине, я имею в виду и Минский протокол, и законы об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, они не были восприняты на ура в Украине. Да? Порошенко вынужден был это делать как президент, как человек, который хочет прекратить военный конфликт. А Яценюк выступал с более радикальных позиций, потому что, в общем-то, он непосредственно не отвечал за эти вопросы. И это как раз позволило ему и другим силам, которые вот выступали с этих позиций, как бы набрать голоса. А Порошенко блок на этом просел. Вот это вот одна из причин. Но Я думаю, что все, что пребывая во власти, оставаясь на должности премьера, вот это вот как бы риторику, я думаю, что это смягчит разницу риторик. Потому что оба достаточно ответственные политики.
Ну, всякий раз, когда вы говорите о более радикальной позиции, возникает уточняющий вопрос. А в чем радикальность этой позиции по отношению к ситуации на востоке Украины? В чем она состоит конкретно?
В том, например, что хотя Народный фронт голосовал за вот эти вот законы об особом порядке местного самоуправления, но вот критика этих законов, скажем, критика того, что украинские военные недостаточно жестко отвечали на нарушения прекращения огня. Ну, мы знаем, что нарушения идут постоянные, боевики заявляют о том, что они будут отвоевывать города, и они ведут постоянные атаки. И некоторые блокпосты, вот буквально вчера один блокпост был оставлен украинскими войсками. И это связано с тем, что накануне выборов украинская армия как бы не отвечала в полной мере на вот эти вот военные действия. В частности, и для того, чтобы выборы не были сорваны. Вот. И тут как раз команда Яценюка, она занимала, говорила, что нужно отвечать, нужно действовать более жестко, более решительно.
А теперь, когда выборы закончились, и уже нет необходимости набирать на этом очки, вы считаете, что их позиции по Востоку сблизятся, нет, и они будут выступать консолидированно?
Смотрите, я объясню это. В общем-то, есть задачи, которые стоят перед Украиной, коль мы уже обсуждаем ситуацию на Востоке, которую понимает каждый украинский политик. Первое, что решить сейчас военным путем конфликт мы не можем. Это понятно. Там находятся регулярные российские войска. Вот, и это, конечно, изменило ситуацию. Первое. Значит, второе. Поэтому Украина должна, с одной стороны, повышать обороноспособность для того, чтобы не дать боевикам возможность расширять зоны своего контроля, не дать возможности деятельности диверсионных групп с этой территории. То есть это понятно. То есть нужна реорганизация и усиление украинской армии для того, чтобы мирное перемирие действовало. Оно не действует. А с другой стороны, мы должны проводить реформы у себя в стране. Потому что в Донецке и Луганске ситуация, мы с вами понимаем, она не будет улучшаться. Ну не будет. Не те там люди у власти. А нам нужно делать реформы для того, чтобы улучшать ситуацию. Для того, чтобы мы стали магнитом для притяжения этих территорий. И плюс продолжение дипломатического давления. То есть Запад санкции не собирается снимать. Более того, если Россия признает вот эти вот так называемые выборы в ДНР и ЛНР, санкции могут быть усилены. И я думаю, что, в общем-то, все украинские политики понимают, что вот это вот три основных компонента, вокруг которых должна строиться украинская политика в отношении этого конфликта.
Спасибо, Алексей. Я хочу теперь комментарий Виктора Мироненко. Как вы считаете, вот эта разность позиций, более радикальная, как говорит Алексей Яценюка, и менее примиренческая, как мы ее назовем, там, соглашательская, может быть, не очень правильно, более миролюбивая Петра Порошенко, они сойдутся по части Востока после выборов, или они продолжат гнуть каждый свою линию?
Ну, во-первых, Лена, я думаю, что в этом как раз вопросе разница между президентом и премьер-министром была скорее в нюансах. Скорее в нюансах, да. чем в принципиальном вопросе, потому что я бы сказал так, сейчас перед Украиной, перед 4-й Украинской Республикой стоят в повестке дня два главных вопроса, самых крупных. Да? Вопрос самый крупный и самый главный, а выживет ли Украина как суверенное государство в целом. И здесь, я думаю, интересы всех, без исключения партий, которые прошли в парламент, включая и оппозиционный блок, они совпадают. И это будет работать на объединение усилий и Яценюка, и Порошенко. Они не глупые люди с хорошим политическим опытом. Они прекрасно понимают, что в стране, которая фактически находится в состоянии войны и защищает свои границы, это является главным вопросом. Это вопрос безопасности и, собственно, существования самой республики. Но чем дальше, тем больше. Вы помните отложенные на год часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, экономической и торговой, о зоне свободной торговли, общая экономическая и ситуация социального неблагополучия, очень острого, конечно, в стране сегодня, она будет привносить вторую повестку дня. Вторая повестка дня, она скорее социально-экономическая. То есть Украине, если она защитит, а я надеюсь, что она все-таки защитит свое существование как государство, возможно, даже без каких-то своих частей, продолжит существовать, как существовала, например, Федеративная Республика Германии, которая в своей конституции записала позицию о том, что есть какая-то часть Германии, которая сейчас, она как бы не входит в состав Германии, но она в любой момент может войти, что и произошло в 89-м
году. Ну, не считая того, что это было самостоятельным государством вообще-то все эти годы.
Ну, я говорю, что как-то, я уверен, что все-таки вот эта часть вопроса будет решена, я надеюсь на это, надеюсь, что и российского руководства хватит до понимания того, что это цуцванговая ситуация, то есть война, которую нельзя выиграть, и в то же время война, которую нельзя проиграть, да, то есть вот эта часть, я думаю, будет решена, но вот здесь-то как раз и встанет очень серьезный вопрос о том, а подниматься, выходить из этой ситуации тяжелейшей экономической и социальной будем за счет кого? За счет жирных котов, простите, за счет тех, кто взял в свои руки, так сказать, львиные куски основных мощностей производственных, все наиболее ликвидные и прибыльные части, так сказать, оставшиеся там от Второй Республики и так далее, так сказать. Или все-таки опять будет повторение попытки Виктора Федоровича Януковича выйти из этой ситуации за счет вот этого огромного слоя мелких и средних предпринимателей, которые на пределе буквально, так сказать, на грани, на какое-то выживание все-таки продолжают держать Украину. Вот здесь могут начаться разногласия. И вот здесь, да, на мой взгляд, я не берусь судить, я просто предполагаю, что все-таки вот для этого, значит, среднего украинского предпринимателя, небольшого, да, такого, у которых огромное количество, все-таки, наверное, Яценюк выглядит чуть ближе, чем Петр Порошенко. Они могут предполагать, что Порошенко все-таки это крупный капитал украинский, это человек с очень серьезным, значит, таким бэкграундом своим и вхожий в эту среду, так сказать, наиболее крупных собственников Украины. То есть, а Яценюк это все-таки человек по ментальности, видимо, все-таки более близкий им. Но я еще раз подчеркиваю, это могут быть только какие-то вот сегодняшние восприятия, симпатии, антипатии какие-то. А все будет зависеть от того, как эти две политические силы начнут формулировать программу выхода Украины из экономического кризиса и подтягивания к стандартам, необходимых, да, для ЕС.
А с Востоком? А с Востоком?
Ну, Лен, ну что делать с Востоком? С Востоком ситуация, на мой взгляд, тупиковая. Довольно тупиковая. Я, честно говоря, решения быстрого этой проблемы не вижу. Возможно, ее можно было решить, если бы, значит, российская сторона вела себя как-то, ну чуть более решительно, с одной стороны, а с другой стороны, с большим пониманием того, что я еще раз подчеркиваю. Понимаете, вот как бы вам сказать. Вот эта война, я сейчас попробовал сказать, вот буквально 2-3 дня назад я очень сильно думал, задумался над тем, вот как ее характеризовать. Кто подтолкнул российское руководство вот к началу этих действий? Я не знаю, кто это сделал, но на самом деле сегодня мы имеем, я с российской стороны смотрю, мы имеем войну, которая, да, очень сильно подняла рейтинг первого руководителя страны в силу разных обстоятельств. Но это был единоразовый, да, какой-то, единоразовая выгода, какое-то единоразовое преимущество, которое, как говорят, уже начинает постепенно теряться в связи с сложностями экономическими, связанными с этим. Но сегодня, на мой взгляд, это представляет войну, которую нельзя выиграть, это уже понятно. Россия не может победить Украину. Не может ни в том масштабе, который предполагался там с так называемой Новороссией, да. То есть войну эту выиграть нельзя, но и проиграть ее тоже нельзя, поскольку такие настроения общественные сформировались. Поэтому это, на мой взгляд, такая ситуация политического цуцванга, когда любой ход, любой шаг игрока с нашей стороны, с российской, только ухудшает ситуацию, а не изменяет ее. Я думаю, что Владимиру Владимировичу нужно очень внимательно посмотреть свое окружение. Те, кто ему советовал это делать, это либо, простите, дураки, либо люди, которые желают добра, ни ему, ни России. Что касается Востока, там пролилась кровь. Там люди, и даже это голосование, насколько я видел, хотя, правда, партия региона очень много потеряла там. Янукович набирал, Алексей меня поправит, если ошибаюсь, в Донбассе 90% все время. Сейчас там, хотя это сложно сравнивать, уже этих 90% и близко нет, но, тем не менее, настроение там не самое радужное. Не самое проукраинские, так сказать, скажем так. Поэтому мне, честно говоря, пока очень трудно себе представить какой-то позитивный выход из этой ситуации.
Ну вот я по поводу процентов. Там набрали они, оппозиционный блок набрал, сразу скажу, на Востоке 28,8, а на Западе 0,7 всего лишь. Вы на юге его поддержали 14%, в центре 2,5%.
То есть, на Востоке это же там, где
Восток
голосовали.
Это там, где разрешили голосовать. Это это Луганская, Донецкая и так далее, где разрешили, там тоже все-таки 28% это не так, чтобы прям 50, но большие цифры, что дает повод украинским политологам говорить, что эта партия может стать партией раскола, потому что если за другие партии более-менее ровно голосовали по Украине, ну, где-то меньше, где-то больше, то здесь резкие, вот здесь 28%, 30%, а тут 2%. Вот здесь она как бы дает такой абсолютно дисбаланс по регионам именно голосование за эту партию. Но я спрошу сейчас Алексея. Алексей, вот по поводу все-таки разрешения этого конфликта. Мне непонятно, как... Вот смотрите, вот говорит... Я беру в руки газету «Комсомольская правда». Игорь Плотницкий, человек такой есть, глава Луганской Народной Республики, заявляет в интервью газете «Комсомольская правда». Точнее, отвечает на ее вопрос... А договоренности минские помогут сохранить мир, спрашивает его корреспондент. Он отвечает, война не от нас зависит, не от нас. Да, мы подписали договор, а теперь слушайте внимательно. Но остались оккупированные территории, которые мы никогда не оставим оккупированными. Ну а если опять на нас пойдут, мы знаем, как воевать. Мы начинали с одного батальона, сейчас у нас народная армия, мы готовы. С одной стороны он говорит, если на нас пойдут, будем обороняться. А с другой стороны он говорит, мы не оставим их оккупированными. То есть мы пойдем и отвоюем. Он считает, что там Горловка, Макеевка, по-моему, да? Он считает это оккупированными территориями. Славянск оккупированными территориями. И не намерены они сдавать. Пока всю ту же самую территорию, которая считалась Донбассом, не вернут себе. Вот как, Алексей, как с этим-то быть совсем?
Лена,
вот...
Алексей, в Украине есть такая поговорка. Да. Здесь то вин здесь, так кто же ему даст?
Кто же ему даст? Алексей, ну вот скажите, пожалуйста.
Лена, очень сложно реагировать в таком формате, потому что я хотел отреагировать на предыдущие.
Ну давайте по очереди, хорошо, реагируйте на предыдущие.
Да. Вот давайте я отреагирую.
Давайте.
Вы привели цифру, что оппозиционный блок набрал 28% на Востоке, и это правда. Да. А знаете, кто набрал 49%? Это партии Майдана.
А, все вместе?
Вот, все вместе, вот так, они набрали 49%. А на... В юге, вы тоже сказали, оппозиционный блок набрал 14, а партия Майдана набрали 67. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что в сознании украинцев произошли колоссальные изменения. Сказав это, я хочу сказать, что да, оппозиционный, так называемый оппозиционный блок, потому что это такое технологическое название, тут есть определенные опасности, поскольку они будут спекулировать на... трудностях, вот, они, в общем-то, могут играть роль российской пятой колонны, но я думаю, об этом мы еще поговорим. И еще один момент. Когда вы говорите «Восток», давайте понимать, что «Восток», который контролирует боевики, это 2% украинской территории. 2%. И треть территории Донбасса. Поэтому посмотрите на карту, и вы увидите вот эту раковую опухоль, метастазу. Теперь относительно того, что говорят руководители ЛНР и ДНР, так называемых.
Да.
Это же надо было, я вам писал мейл, это же надо было, как ФСБшники придумали, чтобы назвать это народными республиками. Да? Потрясающе. И вот это вот брошено, и мы сейчас начинаем употреблять эти аббревиатуры ФСБшные, не задумываясь. ЛНР, ДНР. Какие там народные республики? Смешно. Но, в общем-то, та цитата, о которой вы говорите, она на самом деле, она, в общем-то, говорит, что эти люди мира не хотят.
Я об этом и говорю.
Им нужно, да, конечно, мы это понимаем, им нужно воевать, им нужно получать за это деньги, и, возможно, они это будут делать. И в любом случае устанавливать криминальный режим, который сейчас там есть. И вот сейчас будут вот эти вот так называемые выборы, кстати, Министерство иностранных дел Российской Федерации сказало, что это не нарушает Минские договоренности. Вы знаете, настолько это убедительно было сказано, что я подумал, а может действительно не нарушает. Знаете, когда большая ложь, начинаешь в нее верить. Угу. Я открываю протокол, наберите Минский протокол, и там пункт 8 или 9, там написано, что выборы в местные органы управления осуществляются в соответствии с украинским законом об особом порядке и так далее. Все. Точка. Так что вот эти вот псевдовыборы, конечно же, они нарушают минские договоренности. И, в общем-то, то, что сейчас... Понимаете, Порошенко...
Алексей, вы сейчас должны сделать паузу, потому что мы должны тут же уточнить. А что же в этом законе по поводу... Вот в законе об особом порядке проведения этих выборов? Ну, когда они по-хорошему должны были быть проведены?
Я как раз и хочу это сказать. Вот это вот закон об, это об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Вот это точное название. Никакого там особого статуса Донбасса нет. Речь шла о том, что проходят выборы в местные органы самоуправления, и вот представители боевиков получают возможность баллотироваться. Вот они говорят, мы хотим, чтобы для того, чтобы как бы перевести конфликт из чисто вооруженного в политическое. Да? То есть они имеют возможность баллотироваться на выборах, они могут получить мандат, но по украинским законам, в местные органы власти. Порошенко пошел тут на очень большие уступки. И вот это как раз то, за что
когда,
он сказал.
Подождите, когда должны были бы быть по-хорошему? В декабре. То есть в декабре.
Как
и в других регионах.
7 декабря. И это как раз в русле минских договоренностей. Да. Еще раз скажу, что эти договоренности были неоднозначно восприняты в Украине, но тем не менее это был как бы шаг, большой, очень большой шаг навстречу. А теперь вот этими так называемыми выборами в эти парламенты ЛНР и ДНР, конечно, все это срывается.
Алексей, это очень важный момент для нас. Мы ждем этих все-таки этой процедуры 2 ноября. Будет ли она в какой форме? Это не важно. Это некое событие. Это событие, которое мы все равно будем оценивать, анализировать на следующий день обязательно. Оно либо произойдет, либо нет.
Вот это то же самое, как референдум в Крыму, который проводился вне правового поля, с присутствием под русскими автоматами, которые не признал никто в мире.
Это не
мешало. Поэтому я говорю, а когда мы... То есть мы сами начинаем вот освещением этого, мы сразу должны сказать, выборы, которые не признают никакой
международный суд. Хорошо, давайте вообще сделаем вид, что их не было, и так. Но мы же должны об этом говорить.
Вы понимаете, что это фикция.
Что вы меня в советскую власть агитируете? Да я понимаю, но мы же должны это обсуждать.
Ну, так сказать, что это фикция. Это все равно, что выборы в Верховный Совет Латвийской
ССР. Я только уточню последний. Это малюсенький вопрос, уточняющий. То есть, они проводят выборы 2 ноября, неважно, 2, 3, 4, 5, лишь бы не проводить 7 декабря. То есть, здесь просто принципиален сам момент, дата, что лишь бы не 7-го, или что-то еще, различающееся с тем, как были бы проведены, отличающиеся от того, как были бы проведены эти выборы в соответствии с украинским законом. Что еще, кроме даты?
Это вы ко мне забыли?
Да, а кому же?
Ну, я говорю, потому что по украинскому законодательству это должны были быть выборы в местные органы власти.
А у них это как называется?
Районные советы. Так. Они делают так называемые выборы в так называемые парламенты.
Понятно.
Еще раз, это все равно, что выборы в 40-м году Верховный Совет Латвийской ССР и Эстонской ССР, которые были проведены Сталином. Чтобы российская аудитория понимала, что это такое. Абсолютно вне какого-либо правового поля. Фикция.
Простите, пожалуйста, меня. Я, извините за тупость. Я все-таки уточню. Что такое местный парламент? Вот раньше областной совет. Это же и есть местный парламент.
Да нет, конечно. Они провозгласили себя республиками, суверенными государствами.
Да.
Эти люди на этом настаивают. Они говорят о том, что мы суверенное государство. Эти люди, о чем мы вообще с вами разговариваем? Эти люди прямым текстом заявляют о том, что мы не признаем никакой Украины и никогда с ней не будем. Мы из нее вышли военным путем, незаконным. Ни о какой легитимности здесь вообще не может быть и речи.
Послушайте,
но это факт.
Но вы какие-то странные два человека.
А
я хочу просто уточнить для себя и для нашей аудитории,
как они
себе это представляют. Что это будет? В какую структуру они избираются? Я получила ответы на эти вопросы.
Они избирают парламент и главу государства.
Да. А вы сразу начинаете оценивать.
Нет, я о другом хочу сказать. Я очень внимательно вас слушал. И Алексей, и вас немножко удивлялся вашему разговору.
Ну
что тут непонятного? Мы взрослые люди, мы прекрасно видим ситуацию. Значит, в двух областях Украины произошел сепаратистский мятеж по существу. Люди отделили себя вооруженным путем при поддержке Российской Федерации и контролируют определенную часть украинской территории. Никому они эту часть отдавать не хотят, потому что для них, как помните в этой, в Кавказской пленнице ситуация у господина Саахова, он говорит, отсюда я могу пойти только в ЗАГС с ней или в тюрьму без нее, понимаете? Поэтому они считают, что это вот они провозгласили эти непризнанные республики, как Осетия, как Абхазия, как Приднестровье, и они будут за нее держаться. Когда я вам перед этим говорил о том, что ситуация Цуцванга тупиковая, может Украина вооруженными силами подавить и выйти на свои границы? Пробовала, не получается. Почему? Потому что противостоят ей не боевики, ей противостоит практически российская армия и Российская Федерация. С другой стороны, Россия может расширить дальше эти границы? Я очень сомневаюсь в этом. Мне очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Санкции и так уже оказываются. Если Россия сейчас предпримет какие-то дальнейшие шаги наступательные, хотя многие говорят о том, что там что-то подобное готовится, то есть ситуация заморожена, считайте, уже сейчас на этой стадии на несколько лет, а может быть и на дольше. К сожалению, к большому, с этим вряд ли что-то можно сделать. Никогда Путин и его администрация, пока они не согласятся с тем, чтобы украинская армия заняла все эти территории, ни по Минским соглашениям, ни по каким другим. Никогда Украина не согласится с тем, что эти территории останутся. Поэтому просто вот будет такая вот тупиковая ситуация, еще одна непризнанная какая-то территория. И говорить здесь о какой-то, значит, юрисдикции, о какой-то...
Лен, ну праве... надо же, ну что ж такое вы мне шьете? Я
ничего,
всего лишь
ничего,
выясняю, что за событие ждет 2 ноября. Данчен,
почему? Какие-то
а
выборы,
теперь я объясняю вам, почему я задаю эти вопросы. Потому что я сегодня звонила в Донецк трем разным людям и пыталась понять, они знают, куда они идут в воскресенье и кого они собирают. Ну, то, что они никуда не идут, это определенно. Они представления не имеют, люди в Донецке, что за структуры будут избираться в воскресенье. Я очень рада, что мои сегодняшние гости имеют такое представление. Люди в Донецке понятия не имеют, как будут называться эти структуры, что это за выборы. Они говорят следующее. Вот мы тут картинки сейчас вам показываем, уважаемые слушатели, пока вы нас смотрите. Какие-то тут какие-то предварительные голосования, какая-то наглядная агитация. Ничего подобного. Это очень выборочные, редкие кадры какого-то там журналиста, которому удалось что-то снять. В самом Донецке ни по телевизору, ни наглядной агитации, ни фамилии людей, которые будут избираться в эти так называемые парламенты. Поэтому я еще раз радуюсь из того, что есть 2 человека, по крайней мере, в России, на Украине, которые знают, что предстоит, какой выбор сделать вот людям, которые об этом понятия не имеют.
К сожалению, выбор уже сделан.
Да.
Без
да.
людей.
Так мне и сказали. Вот точно так же мне по телефону сказали, что какая разница,
можно,
потому что...
Лена, да. Можно я вам расскажу одну замечательную, смешную историю, небольшую такую. Была когда-то такая Демченко, трактористка, свекловод в Украине еще, в советское время, когда я там работал. Алексей, вам, наверное, это тоже будет интересно. И вот как-то Мария Демченко, она была 2 герой соцтруда, она была во всех президиумах, на всех партийных мероприятиях. И как-то, расслабившись, подошла к главе республики Щербицкому Владимиру Васильевичу и сказала: «Владимир Васильевич, запишите меня в депутаты, пожалуйста». Владимир Васильевич, она сказала это громко на весь президиум. Владимир Васильевич говорит: «Маша, ну как же тебе не стыдно? Что значит запишите? Это же народ должен проголосовать». Маша сказала: «Владимир Васильевич, вы меня только запишите, а народ проголосует».
Чудесно.
К сожалению, увы, вот. Скорее всего, так
да,
и будет.
Да, так они и сказали. Когда я спрашиваю, вы хотя бы знаете, знаете ли вы фамилии людей, которые готовы войти в эти парламенты, они говорят: «Мы этих фамилий не знаем, но, наверное, о них знают сами эти люди, которые уже расписаны по всем этим парламентам или там по этим структурам, про которые даже никто не знает, как они называются».
Я бы хотел, Лен, вернуться к одной теме, которой коснулся Алексей. Извините, что я ухожу от этой темы. То, что там будет 2 числа, я не знаю. Доживем до 2 числа, увидим.
Вот,
я просто вижу, что ситуация заведена в тупик. И прежде всего, конечно, усилиями не украинскими, а усилиями российскими. И как из этого тупика выходить, я, честно говоря, ума не приложу. Вот пусть те, кто заводили в этот тупик, пусть они и предложат, как из него выйти. А Алексей сказал одну чрезвычайно важную для меня вещь, принципиальнейшую вещь. Вот все те страдания, все те бифуркации, которые проходили в Украине, все эти революции, все эти смены власти, все эти даже вот теперь уже и трагедии, которые были, они все-таки принесли один важнейший результат. Алексей о нем очень правильно сказал. Он сказал о том, что в сознании украинцев произошли колоссальные изменения. В Украине эти выборы, это показали, на мой взгляд, сформировалось, наконец, общество, которое ведет себя во время этих выборов все более и более сознательно. То, что они голосуют, хотя голосовали, правда, всего 50%, но те, кто голосовали, я уже могу, как историк, как политолог, видеть в этом совершенно сознательные какие-то ориентации политические, ценности и так далее. Вот это самый сложный этап в демократических преобразованиях. Можно трудно, но легче приустроить экономику. Трудно, легче создать институты. Трудно, но легче сделать еще что-то. Вот то, что общество уже ведет себя вменяемо, скажем так, то, что оно как-то реагирует и реагирует в соответствии с какими-то своими интересами, вот это колоссальное завоевание Украины, в этом она Россию обогнала, я не знаю, лет на 10, на 15.
Давайте послушаем Санкт-Петербург, Константина. Здравствуйте, Константин, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Я бы хотел поделиться своими мыслями, что происходит и почему. Просто Кремль никогда не рассматривал Украину как суверенное государство, и то, что там произошло, вот этот Майдан, было воспринято как покушение на кремлевскую воровскую власть. Вот. И на Украине нужен был тоже такой буфер, такой, как Абхазия, Приднестровье вот, и тому подобное. И надо сказать, что они этого добились, захвачена часть территории, они признают выборы, которые состоялись в Киеве, они признают выборы, которые состоят там в Приднестровье. Будет заморожена вот эта вот ситуация, которая не позволит Украине войти в НАТО. Вот, по-моему, все, что произошло вкратце.
Я думаю, блестящий комментарий, я с вами полностью согласен, за исключением последней фразы. Насчет того, что не позволит войти в НАТО и не позволит войти в ЕС, меня вот мои московские коллеги все и в моем институте, и в других в этом все время убеждают. Я знаю, что по формальным правилам, которые существуют в НАТО и в Евросоюзе, действительно вот эти вещи могут затруднить вхождение Украины в НАТО. Но не бывает правил без исключения. Я думаю, что если наша российская политика будет продолжаться такой же, какой она была до сих пор, то мы, так же, как вытолкали Россию в свое время, Украину из Советского Союза, а теперь вытолкали из СНГ, из проектируемого нового какого-то интеграционного объединения, мы сможем затолкать ее. Ну, в Европейский Союз, я думаю, она сама вступит, а в НАТО мы ее сможем затолкать. Насколько я знаю, выступил новый председатель, который вот-вот вступает в должность, по-моему, я забыл его фамилию, он из Норвегии, норвежец сам, новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, и он довольно определенно заявил, что для него, по крайней мере, на ближайшие год, два, три центральной проблемой является Украина и защита от восточных стран-членов НАТО. Поэтому я бы не был настолько, я не убежден на все 100%, что не сложится ситуация, в которой из правил, которые приняты в Европейском Союзе и в НАТО для вступления в эти организации, не могут быть сделаны исключения. Поэтому вот это единственное. А в остальном я с вами совершенно согласен.
Виталий Злобни, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Виталий.
Виктор Вероненко. Вот ваше утверждение о том, что на Украине погода сейчас делает средний класс, наверное, верное. Но внутреннюю и внешнюю политику, и в самой большей степени хозяйственную политику должен делать не аморфный в политическом и хозяйственных планах класс, а все-таки личности. Причем личности, которые заострены не на личные интересы, но и политические, и финансовые, а на интересы народа, который является и средним классом, и интеллигенцией, и так далее. Наверное, роль личности в истории не устарела. Вот если говорить о сегодняшних реалиях, то различия принципиально между Яценюком и Порошенко нет. Ну, как говорится, два сапога пара. И оба сапога не те, которые могут выкинуть Украину из ямы. Оба заострены на личные интересы, а не на интерес народа Украины. Возможно, я не прав. Может быть, такая личность на Украине или личности на Украине есть. Спасибо.
Виталий, совершенно с вами согласен. Я прекрасно понимаю, когда я говорю, что сформировался этот класс, и я сознательно подчеркнул, вот вся драматургия событий в Украине, начиная с 2004 года, в моем представлении, это поиск вот этим формирующимся классом личностей, о которых вы говорите, и политических сил. На мой взгляд, вот Лена свидетель, мы с ней спорили много раз, такой фигурой могла стать Тимошенко,
да,
но не стала.
Только я с вами спорила, что она не станет уже,
не стала,
и выиграла.
К сожалению.
Да.
Вы абсолютно правы, Виталий. Я уверен, что вот этот средний класс будет доминировать, потому что от него зависит, он играет ключевую роль в сохранении Украины как государства. Он будет искать своего политического представительства, и он его найдет. И личности обязательно появятся. Ну, мы помним еще со времен Плеханова о роли личности в истории. Если появляется запрос на политическую силу, или появляется запрос на личность, которая сможет выразить эти доминирующие настроения, они обязательно появятся. Вот, может быть, Андрей Садовый или кто-то еще, да. Или, может, передумает Яценюк. А может быть, и Петр Порошенко передумает и решит, что ему нужно. Ну, что он не олигарх, а что он может представлять интересы среднего слоя.
Я думаю, что он уже так сейчас себя и позиционирует, декларирует.
Я просто радуюсь, слушая вопросы слушателей. Да. Я снимаю свое замечание о том, что выросло только украинское общество. Российское общество тоже очень выросло с помощью украинского.
Алексей, я сейчас такой же вопрос переадресую вам, но все-таки я хотела бы, чтобы... Мне не кажется, что это справедливо со стороны слушателя. Может быть, он прав, но может быть и нет. Когда он говорит, что эти двое, Порошенко и Яценюк, зациклены на, сконцентрированы на личных интересах. Я не очень в это верю. Я даже больше того скажу. Если бы мне так сказали про Владимира Путина, я бы тоже спорила. Мне кажется, когда человек возглавляет страну, чувство ответственности у него уже просто начинает как-то вот подавлять его личный интерес. Так мне кажется. Что вы скажете по поводу роли личности в украинской истории? Видите ли вы новые лица, которые представят вот этот класс?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, что вот что произошло за последнее время. Украинцы, в отличие от России, они не верят в Мессию. Вот у нас был такой период, когда перед Помаранчевой революцией была такая вера в Ющенко. Он себя не показал. Потом была такая вера в Тимошенко. Потом часть украинского общества решила, что Янукович избавит от всех этих проблем. А вот сейчас даже... такой хозяин, да, он же создавал себе такой хозяин имидж. А вот во время выборов президентских Порошенко одержал очень колоссально убедительную победу. Да? Лендслайд — это даже больше, чем лендслайд, такой супер лендслайд. Но я бы сказал, что не было такой веры, знаете, что вот такое мессианство. То есть украинцы стали очень достаточно трезво относиться к своим руководителям. И я думаю, что это очень важно. Что вот у нас сейчас, вот я смотрю на этот политический дискурс, кому-то нравится Яценюк, кому-то Порошенко, кому-то там Гриценко там, и так далее. Но больше говорят о том, что нужен контроль за политиками, что нужно давление. И мы должны понимать, что нынешняя структура украинской власти, она сейчас стала более сбалансированной. Так, то есть это все-таки модель Конституции 2004 года, это когда президент не может концентрировать у себя в руках суперполномочия. А теперь эти выборы, они показали, да, что будет коалиционное правительство. То есть, в общем-то, достаточно сбалансированная система власти. И вот если это будет дополнено давлением гражданского общества, а я думаю, что оно будет продолжаться, вот тогда могут быть результаты. Я бы сказал так, у Украины не получается радикальный разрыв с прошлым. Вот несмотря на Майданы, как бы разорвать радикально, вот в один шаг, как это сделала, допустим, Польша или Чехия, вот у нас не получается. Но я думаю, что вот сейчас есть возможность для того, чтобы в парламенте принимались новые законы, чтобы они постепенно вводились, притворялись в жизнь, чтобы страна начинала двигаться вперед. Вот такая возможность сейчас есть. А агрессия Путина, я абсолютно с Виктором согласен, она как раз парадокс в том, что она сцементировала политическую украинскую идентичность. Понимаете, вот сейчас вопрос, украинский язык, русский язык, все это отошло куда-то туда. Понимаете, вот на фронте не спрашивают, на каком языке ты разговариваешь. И вот действительно произошло цементирование. Исчезли иллюзии относительно вот Россия нам поможет. Они исчезли, их уже нету. То есть мы понимаем, что нам будет сложно, и я думаю, что общество украинское понимает, что у нас будет сложно. Смотрите, накануне выборов произошло повышение коммунальных тарифов. Отопление не включали, вот буквально до последних дней, потому что экономили. Мы готовимся к тяжелой зиме. Но все-таки люди пошли голосовать и отдали голоса двум партиям власти. Плюс самопомощь, плюс другие и так далее. То есть я бы сказал, что вот я вижу эти позитивные изменения. Я не идеализирую, что нас что она ждет. Нам будет очень сложно, тем более учитывая, что, к сожалению, господин Путин будет нам вставлять палки в колеса, в том числе через замороженные конфликты, через... И пытаясь влиять на события в украинском парламенте, понимаете, авторитарным режимам всегда легко пытаться что-то сманипулировать в демократиях. Мы знаем это по историческим примерам. Но потенциально, я думаю, что, в общем-то, мы на верном пути при всех сложностях.
Хорошая оптимистическая нота. Главное, что завершающая нашу программу, что редко бывает
в конце программы. Я бы даже не продолжал.
И не продолжали. Ладно, тогда специально не будем продолжать, даже если у нас есть 10 секунд, чтобы не испортить эту оптимистическую ноту. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событиям» на волнах Радио Свободы. Вот следующий у нас украинский эфир все-таки в понедельник, 3 числа, выходной, но мы все-таки обсудим то, что там случится 2-го.
Спасибо, Алексей.
Да, спасибо, Алексей. До свидания.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».